Почему именно православие?
Отвечаю на этот вопрос. Первое. Необходимо показать, почему христианство является истинной религией. Перед лицом многообразия религий, первый вопрос, это очень важный вопрос, а почему христианство? Только ответим на этот вопрос, во время ответа, на который мы покажем, будем говорить о том, что такое христианство. Тогда мы можем понять, почему православные. Потому что увидим, что, оказывается, православие наиболее соответствует тому, что мы именуем христианством. Да, а вот почему христианство – истинная религия – это вопрос сейчас очень важный. Ну, вы же понимаете, в наш этот век, который все полный хаос. И эта идея единого Бога во всех религиях, совершенно абсурдная, кстати, идея, совершенно абсурдная. И очень печально, что с такой силой она была фактически защищаема покойным папой Иоанном Павлом II. Да, это очень печально, когда он начал устраивать эти конференции, мировые религии, моления о мире, всех религий мира. Потому что этим самым уже атмосфера создавалась какая? Да. Ну, в общем, один Бог, только по-разному верим. Нет, нет. Это один из вопросов, кстати. Как раз не один Бог. Бог-то один сам по себе, но в каждой религии свой Бог. Потому что для каждой религии кто является Богом? Тот образ Бога, который сформировался в этой религии. А в какой степени этот образ Бога соответствует Богу, это совсем другой вопрос уже. Апостол Павел пишет даже о том, что «я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите? Так поклонялись богам, а он говорит вдруг бесам. А посмотрите, индуистские боги, какие там только одни изображения, посмотрите. Это богиня Кали, например, с этими ужасными видами, руками и черепами и так далее. Нет, Бог-то один, а в каждой религии свой образ, свое представление о Боге, и этот образ и является Богом для данной религии. В одной религии этот образ, говорящий о чем? Что Бог есть любовь, и мы должны с любовью относиться ко всем. В другой религии говорит так, чтобы меч, нож под подушкой у тебя лежал до тех пор, пока ты не отомстишь там оскорбителю какому-нибудь. Ну, я к примеру это говорю. Так что это вот первый, кстати, очень важный вопрос. А затем христианство. Оно имеет целый ряд объективных аргументов, свидетельствующих о его действительной, о божественном его происхождении. Это очень важная тема. И вот если вот эту тему мы сможем довести до сознания ребенка, а это необходимо, то тогда мы можем и сказать уже, почему же мы православные, а не, и здесь придется корректно, но провести параллель, корректно, культурно, без всяких оскорблений, без всякого какого-то, знаете, такого фанатизма, негативизма, но показать, почему православные. Мы не можем, например, мы считаем, что неправильным, когда Тереза Авильская говорит там «О, Бог мой, супруг мой!» Когда он является и объявляет себя ей, своим супругом, а не только Богом. Это неприемлемо. Когда Тереза младшая, которую папа Иоанн Павел II канонизировал, когда она все-таки прямо объясняется в любви со Христом. В последней книге она переведена на русский язык, я на основании ее говорю, это повесть об одной душе, да, где она пишет. Такие фразы просто, ну, роман, настоящий роман, но с настоящий. Причем пишет она очень красиво, очень хорошо. Да, мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И маленькая бедная Тереза утонула в океане глубин любви Иисуса. Это ваша вера, пожалуйста. Но для православия мы считаем это неверным. Почему? Потому что если мы возьмем то учение отцов о любви христианской, то оно совершенно другое. И покажем, чем оно характеризуется, чем отличается от этого. Здесь придется постоянно вести сравнительный анализ. И мы увидим, вот это, да, для меня, мы считаем, да, здесь мы действительно находим трезвые, без всякой романтики, да, без каких-то таких и игры нерву и психики, а трезвые действительно учения. Учение о человеке и о Боге, и об отношениях человека к Богу. Вот. Это очень важно. Молитва, опять. Мы считаем, святые отцы древности, причем первого тысячелетия, я обращаю внимание, то есть когда не было еще разделения, что они говорили о молитве? Молитва должна быть внимательной, покаянной, ни в коем случае не представлять себе никаких образов, никакой мечтательности. Это учение кого? Бесспорных святых. И вдруг теперь мы находим настольная книга во всех католических монастырях, духовные упражнения Игнатия Лойолы. Все эти духовные упражнения к чему сводятся? Представь себе и нарисовать должен картину. Нарисовать картину. Какую? Ну, например, вот молодая девушка сидит, читает книгу, Библию, вдруг является ангел, она в страхе и трепете, представьте себе, как она переживает, как она вскакивает. Затем представьте, как он ей говорит, радуйся, как она на это реагирует. И такие, вы понимаете, и непрерывный фильм. Поэтому я отвечаю, да, вы так верите, но это с точки зрения изначального христианства, которое, еще раз повторяю, тысячу лет было единым, категорически запрещено. И эти фильмы категорически запрещены. Причем почему? Человек даже с ума сойти даже может. И потом он молится не Богу, а своим фантазиям, своим картинам. Вот почему я православный. Вот почему. Я не могу этого принять. А эти стигматы, что в первом тысяче, за 1500 лет почти, да, не было никогда ни у одного величайших святых этих явлений. Ран на руках, на ногах. Вдруг у Франциска Ассизского появляется. Это великий святой католической церкви. С точки зрения психологии появление этих ран совершенно легко объяснимое. Вы слышите, легко объяснимо. Постоянное сосредоточение, внимание вот на этом моменте, оказывается, приводит к подобного рода вещам. И поэтому вся практика Древней Церкви, она предупреждает от концентрации внимания на этих болезненных местах, если хотите, на страдании Христа вот в таком виде, предупреждает от этого. Просто предупреждает и говорит, что это неверно, это ложно, мы уходим по другому, другой путь. Я просто привел несколько примеров. Я говорю, здесь придется уже, конечно, проводить сравнение. А если говорить о евангелической церкви, лютеранской церкви, то, конечно, здесь придется ссылаться и на учение Лютера, конечно. Это же его многие высказывания, они просто потрясающие. Оказывается, верующему человеку прощаются грехи не только прошлые, не только настоящие, но и будущие. Это что-то интересно, что это означает? Это очень такие сильные утверждения. А как же быть? Как же быть с евангельскими утверждениями? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не просто же верит. Причем заповеди какие? Не о том, что я устроил детский дом или дом престарелых, а о том, чтобы я не завидовал, не тщеславился, не гордился и так далее. То есть обращать внимание на внутренний мир человека, на душу человека, а не на эту внешнюю деятельность, которую с одинаковым, с таким же успехом осуществляют и атеисты, и представители других религий. При чем тут религии? Вот только придется здесь уже, я еще раз говорю, в такой форме, корректной, но уже тогда показывать, объяснять, вот почему православные мы. Вообще, когда мы коснемся духовной жизни, то здесь, я вам скажу, здесь мы, в общем, найдем множество вопросов, множество тем, я бы сказал, которые прям покажут то различие, которое существует между православием и другими конфессиями. И здесь человек, посмотри, да, ты на чем останавливаешься? На чем? Вот так происходит выбор. Причем выбор не воли, а выбор разумный выбор. Но для этого родителям надо знать это. Или тому, кто будет преподавать, должен это знать. А если они этого не знают, то что они могут сказать ребенку? Получится все одно и то же. Ну, во всех религиях Господь Иисус Христос. Все верим, что Он распялся за наши грехи. Все. И забыли, что в православной аскетике есть такое понятие – прелесть. Это ложное состояние, от которого предупреждали все святые отцы древности. То есть какой древности? Повторяю, первого тысячелетия. Прелесть. В чем заключается оно? В том, что ты веришь, вера, вероучение, весь православный на 100%. Но по своему состоянию духовному ты весь пропитан самомнением. Я уже святой. Я уже не такой, как прочие люди. Пропитан исканием духовных наслаждений. А что древние отцы говорят? Когда человек тонет, он что ищет? Что он ищет? Соловьиных язычков, да? Или думает, как бы спастись? Вот оно православие. Если Христос сам пришел, не какой-нибудь святой, не ангел, а сам Бог пришел, следовательно, наше состояние какое? Тяжелейшее, если потребовалось Богу прийти. А если это так, то я должен это увидеть как-то, как-то это должен понять. Не умом, а почувствовать, что я действительно погибаю. Только тогда я становлюсь христианином. А тот человек, который ищет в духовной жизни наслаждений благодатных, тот стал на ложный путь. Это просто еще один пример я привожу. Вот. Кстати, о прелести почти уже и не говорится ничего. Если человек ведет благочестивый образ жизни, уже все, уже это хорошо считается. Благочестиво, внешне благочестиво. Вы знаете, можно быть нравственным человеком. Можно быть очень аккуратным христианином, посещая храм и принимая таинство. Все это внешняя поверхностная сторона. А внутри при этом кем быть можно? А кем? Я вижу, до чего я хорош. Я молюсь, я посещаю храм, я принимаю таинство. Слышите, до чего я хорош? Вот так. Феофан Затворник так и сказал. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Вот вам и все православие. Все разрушено окончательно. Никакого православия. А человек исповедуется, причащается, ходит в храм, творит добрые дела, Если у него эта змея появляется, и он ее кормит, что я не такой, как прочие люди, все, никакого православия у него нет. Видите, как интересно-то. А символ веры читает православный. Вот, в общем, видите, тут нужны знания для того, чтобы действительно человеку объяснить, почему же православие, а не... Тут надо сопоставлять. Для этого нужны кое-какие знания. Вот так. Тогда можно ребенка действительно сделать убежденным православным, а не просто так, потому что я родился, потому и православный. Что проку? Такое православие непрочное, но очень легко разрушается. Да, вы хотели спросить, да?
Алексей Ильич, я хотела задать вопрос. Когда, например, ты готовишься к исповеди или к молитве, и вдруг тебе со стороны начинают другие мысли приходить, и ты как бы рассеиваешь это, как научиться правильно сконцентрировать эти мысли, как научиться правильно оттолкнуть все, сосредоточиться конкретно на том или ином. Спасибо.
А как научиться играть на форте пьяно? Как? Не знаете? Надо начинать, я же говорил. Да где на этот до диезина? Бах! И попал не туда. Ах! Сюда. Видите? Где на Рэби Молина? Итак, слышите? Научиться можно... Только тогда, когда будем учиться. Мы же не учимся этому. А учиться как надо? Я говорю, нужно учиться молиться. Самой краткой молитвы. Попробуйте сказать. И не рассеяться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ох, не рассеялся, слава тебе, Господи. А уже второй раз, Господи Иисусе, ой, уже улетел. Слышите как? Вот оно, точно так, как игра на любом инструменте, как изучение иностранного языка. Точно так же надо учиться молиться, начиная с самых кратких, приучая себя к чему? Постоянно возвращать внимание. Тогда постепенно научимся. Мы же не учимся. Это же трудное дело учиться с вниманием молиться. Это невероятно трудно. Поэтому никто этим не занимается. Он просто не занимается этим, и все. Вот беда. Это катастрофа. Это не беда, это катастрофа. Если бы мы понемножку начали бы хоть учиться с вниманием совершать молитву краткую, начиная с самых кратких, то увидели бы какое-то благо. Это действительно благо. Это дает такое утешение душе человеческой. Это освобождает его от стольких расстройств, от стольких неприятностей. Что вы? Недаром святые прямо говорят, учитесь молитве Иисусовой. Не занимайтесь, как это, вот я столько-то молитв, да избавит Бог. Учиться просто, это краткая молитва. Надо учиться молиться, и все. Надо учиться. А мы просто, мы все молимся. Молимся мы. Это звучит подчас, просто, вы знаете, ну, комично. Когда вдруг взрослый человек, который не может двух слов с вниманием сказать, он говорит «молится». Да, учиться необходимо. Вот так, я думаю. Таким образом. Да, пожалуйста.
Как бы вы могли помочь семье, в которой, скажем так, когда складывался брак, не было веры, да, один из членов семьи идет к вере, вот, а второй некрещенный, я понимаю, что нужно, конечно, молиться за этого человека искренне, верой, поведением, измениться своим отношением к себе. Ну, что бы вы просто могли еще посоветовать?
Вы задаете вопрос с многими неизвестными, потому что, не зная конкретно людей, очень трудно здесь дать разумный совет. Но знаю одно только, что... В большей части мы идем по неверному пути в таких ситуациях. Именно этот неверный путь заключается в том, что мы пользуемся каждым каждым случаем и без случая убеждать другого человека, что вот надо, надо веровать, или надо креститься там, или ходить в церковь и так далее. Вот это вот нельзя делать. Чем единственным мы можем победить? Это образом своей, своего поведения, своей личной жизни. Только этим мы можем победить. У меня есть знакомый один, очень интересно. Да, у него жена неверующая совершенно. Сам он верующий. Он ни разу, это вообще удивительно мне, он никогда и ни разу не потащил ее в церковь, никогда не заставлял там ее, вот иди и крестись, и что-то такое. Лет через 5-6, так что его, ее мать затащила дочка. Ну, мам, идем в церковь. Ну, та сходила. Что-то ей понравилось, как поют. Еще потом пришла. Прошло еще 5 лет. Она искренне верующий человек. Я удивился. Мужчины вообще, они более, знаете, такие требовательные. Никогда ни слова. Он верует, она не верует. Он ходит в храм, все. Ну, она смирилась с тем, что он ходит в храм. Детей даже водит. Ну, пожалуйста, пришла к вере. Мне кажется, это самый действенный способ всегда своим примером. Если христианка, то и покажи это христианство на своем поведении. Вот оно, где сила. Знаете, есть такое хорошее стихотворение. Сейчас я попытаюсь его вспомнить. Один мудрец восточный говорил: сильнее не тот, кто тверже, а тот, кто мягче. Вода, что может камень продолбить, жена, что под бессильем силу прячет. Под бессильем. Слышите, чем покоряет? Правда здорово? Мудрость восточная. Очень любопытно.
Алексей Ильич, а как вы относитесь, как вы относитесь к молитвам, акафистам, которые записываются на электронные носители в настоящее время? В какое время можно уже себе позволить прослушивать это? Возможно, вообще нет?
Ну да. Но я вам скажу, что техника нас эксплуатирует, и мы ее должны эксплуатировать. Вот так. Поэтому очень многие проводят достаточно много времени в машине. Я думаю, чем заниматься всяким празднословием или слушать всякую билиберду, а другим словом и не назовешь, что по радио только передается, то, конечно, если душа способна, то, конечно, неплохо завести и акафист, пожалуйста. Это очень-очень хорошо. Или церковное пение хотя бы, да. Вот так можно.
А можно ли заменить, допустим, прочтение утренних или вечерних молитв прослушиванием их в электронном виде?
Ну, только дело в том, что тут такая ситуация, я бы сказал, ну, однозначно нельзя дать ответа. Нужно, мне кажется, так, хотя бы отвести себе, ну 5 минут по будильнику. Вот, возьмите будильник. Завели. Так, через 5 минут будет звонок. И в течение этих 5 минут я утром или прочту с вниманием, неспешно, с вниманием полным, какие-то 3-4 молитвы. И все, будильник прозвенел, все, слава Богу. А потом в машине, пожалуйста, целиком можно послушать. Вот так.
Если можно, я бы хотела вернуться к тому вопросу, о котором вы говорили, очень важно для ребенка, то есть когда и родители готовятся к причастию, и, естественно, ребенок в этом смысле получает младенец благодать Божью. Но есть, допустим, исключительные ситуации в семьях, когда родители не могут этого сделать и просят прихожан, допустим, поднести к чаше ребенка. Получаются такие случаи, когда в семье, ну, если можно так сказать, уже это как бы, ну, входит в какое-то, ну, если не правило, то, может быть, уже это часто используется, не наносится ли вред тем самым тому ребенку и тому человеку, который вместо родителей делает это, потому что ведь мы знаем, что со страхом приступить Вот как в этом случае поступить? Отказать или же все-таки поднести ребенка?
Дело-то, видите, о чем? Надо исходить из той атмосферы, в которой мы живем. Дело в том, что, понимаете, ребенок причастился. Его приносят куда? Домой. К родителям. Вот в чем дело. Весь вопрос. К родителям же принесли. И он опять опускается в эту атмосферу, в которой находятся родители. Вот так после этого просто надо и думать. Ведь причастие же само по себе, оно же не спасет человека и не исцелит человека. Оно и спасает, и исцеляет только тогда, когда действительно оно воспринимается с верою, благоговением и покаянием. А у ребенка этого еще нет. И вот он, его причастили, и он возвращается вот в атмосферу какую. Если действительно, если родители в это время не могут пойти в церковь, мало ли больны, но они совершают молитвенные правила перед причащением, и они хоть немножко попостятся, то есть постараются готовиться так, находясь дома, как бы они пошли и причастились, тогда это очень хорошо, тогда ребенку будет хорошо, он возвратится из храма и попадает в ту же, я бы сказал, ну, хорошую атмосферу, не загрязняется. А в противном случае мы, что мы делаем? Кажется, очистили и плюх в грязную лужу опять. И что же мы сделали? Что мы сделали? И об этом никто не думает, меня просто поражает. А там дома Бог знает что, но зато причастили ребенка. Так что, причастие – это что, магия, что ли, какая-то? Неужели думаем, что может Христос там, Дух Святой, Христос быть в человеке? Да тут же он попал в другую атмосферу, и все вылетело, как и у нас. И мы, взрослые, часто причастимся, и хватает на сколько нам времени? На полчаса, на час, на два, а потом опять поехали. Вот в чем дело-то. Поэтому это надо же учитывать. Дело в том, что ребенок, пока еще он ребенок, еще раз говорю, таковых есть Царство Небесное. Нет такой вот этой необходимости, такой срочной, вот надо причастить его. Поэтому как было бы полезно, чтобы дети причащались с родителями? Как бы хорошо, если уже семья, вот она атмосфера. Недаром Иоанн Златоуст так и называет семью «малая церковь». Представляете, красота какая. А так все, ну что же. Само по себе, еще раз говорю, причастие не спасает. Иуда причастился. Иоанн Златоуст пишет. И с этим причастием, с причастием Иоанн Златоуст говорит, как мы читаем Евангелие, вошел в него сатана. Сатана! Вот беда-то какая. А Господь еще так сказать, подтверждает это притчей одной. Говорит, когда злой дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. Потом возвращается и смотрит, дом чист, убран, но не занят. Тогда идет и берет с собой семь злейших себя и водворяется в том человеке, и бывает для него последнее хуже первого. Поэтому надо осторожно, с каким страхом Божьим относиться к этому. А у нас привыкли причастить так. Пойди, пожалуй, ребенка причасти. Знаете, как такому, какому-то обычному делу. Нет страха Божьего, нет понимания, с каким благоговением надо это делать. Какую ответственность мы берем на себя? От нашего состояния зависит, что ребенок оказывается убранным, чистым, выметенным, но не занятым или занятым. И эта занятость от кого зависит? От родителей. Готовятся они или нет? Вот так. Да.
Я хотел теперь к этому вопросу еще спросить, ну, а если вот ребенок крещенный, а родители вообще ни при чем. А дедушка с бабушкой будет его ребенка, тогда он
не может. Я думаю, что родители, дедушка с бабушкой могут взять на себя это. Но еще раз говорю, в чем это будет заключаться? Нужно готовиться к причастию. Также очень желательно, чтобы дедушка или бабушка, или они вместе причастились с ребенком. Или уж если они по какой-то причине не могут, то, по крайней мере, совершили приготовление к причастию с мыслью о том, что, Господи, вот, ради ребенка мы это делаем. Но лучше именно опять причаститься самим. Да.
Да? Мы, бывает, сталкиваемся с такой ситуацией. Допустим, в одной семье жена ходит в церковь, муж нет. И по возвращению в церкви, ну, всегда это встречается, допустим, с насмешкой. Стоит ли смиренно промолчать или как-то ответить за стоимость?
Насмешками встречает, да? Муж, да? Угу. Да, я думаю, вы поступите...
Это не только в моей семье.
Да, речь идет не о вашей семье, естественно, это, да. Конечно, вы правы. Молчанием загради уста клевещущих на тебя, даже Антоний Великий говорит. Даже клевещущих, а тут даже насмешка. Ну и что ж, и нужно отшутиться, и все. Молчанием, да. Но только молчанием не таким молчанием. А? Знаете, можно молчанием.
Послушал и дальше пошел, но это прогрессирует с другой стороны.
Я думаю, что если мы постараемся именно делать ради Бога молчать, ради Бога, ради исполнения заповеди о том, что мы должны, ну, с любовью, если хотите, относиться к человеку, тем более, что если это супруг, да, если будем делать это ради Бога и со смирением искренним, смирение все побеждает. Нет такой силы, да, которой бы не победило смирение. Нет. Смирение все побеждает. Дело в том, что у нас часто бывает только наружное смирение, а внутри не бывает. Это плохо. А искреннее смирение, вот, разумное, ну что ж, ну смеется, слава Богу. Я и достойна этого. Я достойна этого. Слава тебе, Господи! Как хорошо! Христиан не только над христианами смеялись, а мучили их. Зверям отдавали на растерзание. Вот как надо думать. А здесь, слава Богу, я хоть немножко потерплю за свои грехи. Если так с благодарностью Богу действительно будем смиряться, вы увидите, какие результаты будут. Это обязательно будет положительный результат. Мы побеждаем смирением. Нужно, очень хороший есть образ у одного смирения. Говорит, мы овцы стада Христова. И если мы, овцы, вздумаем бороться с волками зубами, то что будет? Наше оружие не зубы, а кротость. И смирением христиане побеждали всегда. Вот здесь как раз и начинается христианство. Смогу или нет? Да. Вот так, да. Ну, хорошо. Да.
Отец Ильич, я, во-первых, благодарю Господа Бога за то, что мы собрались и слушаем вас. Месяц назад я слушала ваши лекции от своего мудрец, моего Демидемии, и не мечтала о том, чтобы встретиться. Но у меня сейчас такой, ну, может быть, намолившая уже, может быть, полгода я в голове. Он православие. Наше православие сейчас для меня, может быть, я неправильно информирована, но у меня сейчас раскол такой. Украинская православная церковь и русская православная церковь. У меня знакомая ехала на Украину. Она сейчас ходит в Орлове, причащается. Батюшка говорит, ты ходи именно в русскую православную церковь. Она ходит с благоговением.
Она ходит куда?
По украинскую православную церковь.
Это какую?
Ну, я не знаю, то есть...
Там, понимаете, там несколько украинских, к сожалению, церквей. Есть украинская русская церковь, есть украинская церковь патриарха Филарета.
Да-да-да, но я понимаю, что...
А,
вот
это, да.
Да. Но она говорит, я иду к Господу Богу, они к всяким там смутам и все остальное. Я хочу причаститься, и мне совершенно не интересует то, что вот у вас какие-то разделения. Я с этим согласна. Что вы скажете по этому поводу? Вот, объясните, пожалуйста. Разъясните, потому что у меня с батюшкой тоже такие вот немножечко. Я ему одно доказываю, но мне хочется еще у вас более такого самого человека услышать. Простите.
Да, вы задали мне очень трудный вопрос. Если есть близко храм той церкви, которая бесспорно является церковью, то, конечно, надо ходить туда. Вы учтите, что украинская церковь, которую возглавляет патриарх, ну, не патриарх, Филарет, никем не признана в качестве церкви. Нет, нет, я говорю, вот, который он образовал, который к нему, ни, она никем, нигде не признана, ни одной православной церковью. Вот. И это говорит о чем? Что здесь уже совершен акт горделивый. А гордость, вы знаете, что это такое? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому здесь, если человек это понимает, если можно сделать так, чтобы он понял, то, конечно, этого делать нельзя. Это раскол. Вот в чем дело-то. И уже тот факт, что нигде ни одна церковь не признает, сам по себе уже достаточное свидетельство, что мы здесь имеем дело с чем-то ненормальным. Вот. На нашем уровне у нас подчас очень мало сведений, но, по крайней мере, этот факт, он должен быть достаточным. Ну, дело в том, что она же не богословы и никто, поэтому она понять не может. Да. Но вот этот факт сам по себе уже достаточный. Так и вы скажите об этом. И поэтому нехорошо, нельзя. Ведь можно, вы знаете, быть, кажется, православным человеком, можно попасть в такую гордость, что никакого православия, как мы говорили, не останется в человеке. Так и здесь. А с кем, если я вступаю в ту церковь, которую никто не признает, а я иду туда, кем же я являюсь?
Получается,
да, как бы
все,
да, свои. Ну да, получается, да, да. К сожалению,
если
да.
Если у человека в Индии нет возможности в округе 200 километров проехать туда, в русскую православную церковь, как с этим бороться?
С этим бороться очень просто, я вам скажу. В 30-е годы, перед войной, осталось всего 4 епископа в русской церкви. Храмов осталось всего ничего. То есть люди, подавляющее большинство православных людей, вообще не имели возможности ни сходить в храм, ни исповедаться, ни причащаться. Бог видит это. Мы же Богу верим, а не чему-либо. Нам нужна не форма, не само по себе просто причаститься или сходить в храм. Бог видит. И если это, о ком вы говорите, хотя бы раз в год сходит, но от всей души и побудет там, она действительно получит духовный плод, полноценный. А тут получается, ну да, пусть хоть и отравленные, но все-таки кажется, зачем же это? Не надо вступать в эти ряды. Да, действительно, секта. Да, да, пожалуйста.
Все мы в эти дни были в паломничестве и встретились с такой вещью в начале нашего пути. Мы были у Никиты Столпника, и на службе мы видели людей, которые проводили эту службу. Мы видели воочию такую детскую, чистую, невинную чистоту в людях, вот в самой этой службе. И сейчас мы пришли духовную семинарию. Здесь мы встречаем людей, которые воспитаны науками, знаниями. И это очень большая разница между тем, что мы видели. И вопрос у нас состоит в том, если мы должны прийти в Царствие Небесное в детской чистоте, в детском восприятии, имея детское восприятие, зачем или для чего нам все-таки необходимо читать?
Дети чисты, правда, но их никто не рукополагает, ни в священника, ни в епископа. Представляете? А с чего? Потому что нужна не только простота детская, а нужно еще и рассуждение. И святые отцы говорят, без рассуждения нет добродетели. Вот так. Так что?
Дочка не говорит со мной 2 года. Угу. Потому что, наверное, я веру, наверное, потеряла в Бога в это время. Только так я могу объяснить.
Ну,
вот,
да.
Как мне справиться?
Хорошо,
я могу молиться.
Хорошо.
Ну, что я еще могу делать?
У всех у нас бывает немало скорбей, переживаний и неприятностей. Так вот, мне хочется сказать об одном очень важном таком моменте, что во всех случаях без терпения мы ничего не достигнем. Но терпение имеет 4 ступени. Вот если сможете, то попробуйте запомнить. Первое – ну просто терпеть, а никуда не денешься. Но случилась неприятность, болезнь, скорбь – просто терпеть. Это самое низшее. Это когда терпят люди всех вер и без всякой веры. Вторая ступень – очень важная. И к ней способны только, по-моему, христиане. Вторая ступень заключается в чем? Достойное по делам моим это происходит. Не потому, что кто-то мне сделал, а достойное по делам моим, Господи, со мной это происходит. Третья ступень. Третья, если это возможно. Я не только сознаю, что это достойное по делам моим, а благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь мне возможность за эти свои дела хоть немножко потерпеть. Но есть четвертый, но уж не буду даже и говорить ее. Ну, скажу, да. Что если мы будем так относиться ко всем неприятностям, житейским и скорбям, которые происходят с нами, вот как эти ступени, то мы, то есть христианин, может достичь и 4-й ступени. Эта 4-я ступень вообще совершенно необычная. Человек будет рад пострадать хоть немножко, пострадать, рад, и благодарить Бога за эти страдания, как мы видим это в истории многих мучеников. Когда они именно приходили и объявляли себя христианами, и когда их начали мучить, они именно рады были пострадать, то есть сострадать вместе с Христом. Вот это 4-я ступень, как она велика. Но 2-я и 3-я крайне необходимы для каждого христианина. Дай Бог, чтобы мы все знали, что мы достойные по делам своим получаем. Как важно осознать это. Как только человек это осознает, вы знаете, какое бремя с души сваливается. А то ведь мы все время, за что это меня? За что это меня? Я такой хороший. И вдруг, слышите, я такой хороший. Ужас какой! Вот так, если мы будем вспоминать, а свою жизнь стоит иногда пошевелить так немножко странички своей жизни, и тогда мы поймем, что действительно достойные, а потом, пожалуй, и возблагодарим Бога. Господи, слава Тебе, что даешь нам хоть немножко пострадать за свои грехи, а Ты за все наши страдал.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как мне вести себя в такой ситуации, когда на нашу православную церковь, ну, что у вас там такое убранство, все блестит, все сверкает, а Но люди в России бедно живут, и, или на батюшек там что-то, там что, свечи дорогие, или еще что-то, там все такое. И как я, если я промолчу, это значит, я смолодушничала. А как мне отстаивать?
Что?
Ну, как мне вот говорить, вот как вот я вот живу за границей, и вот как я могу объяснить, что налоги не собираются у нас для православного храма. Как мы, что церковь чем живет? Только вот что продажи свечей, книг, и что мы их требуем и подаем. И вот как я должна, должна ли я вступать в споры и ну, вот с иноверцами другой веры и так вот объяснять им?
Я вам хочу отметить два момента. Если вы обратитесь к истории дохристианской, то мы встречаемся там с удивительными фактами, которые сейчас, в общем, историческая наука раскопала, и уже это достоверно все это признано, да, что многие народы, когда переселялись куда-то, то 70-80% всего, что они имели, отдавали на то, что именуется культом, то есть на сооружение своих, ну, назовем нашим словом, церквей. Люди отдавали все, если хотите, свои силы, питаясь буквально, я не знаю чем. Вот каково было религиозное горение людей даже дохристианских народов. Представляете, даже дохристианских. Потому что были уверены, что сооружая вот эти храмы свои и принося соответствующие жертвы, они действительно делают богоугодное дело. Это первое. Представляете, как относились? Я думаю, что и христиане в какой-то степени все-таки должны, наверное, тоже относиться так. И неудивительно, если они с такой любовью относятся к своим храмам, которые являются Домом Божьим. Вот это первое. Второе, надо сказать, церковь – это не курорт, а больница. А больница, кто лежит, кто находится? Больные. Больные люди, они здоровые. Врачей там немного, а в основном болящие. Так и здесь надо сказать, не ждите вы от нас, что мы все святые, что ли. Мы все больные люди. Кто чем болен? Кто завистью, кто жадностью, кто гордостью, кто чем угодно. И не удивляйтесь поэтому, если мы здесь даже встречаем такие вещи, которые, кажется, не соответствуют христианским требованиям жизни. Древнее, например, монашество у нас, которое было на Руси до определенного периода, я бы сказал, так, вот даже и наш этот монастырь, древние были все очень-очень простые и бедные были обители. Нил Сорский, наш преподобный, он прямо выступал, на соборе выступал, что монастыри должны быть бедными, облачения должны быть бедными, хорошими, в смысле аккуратными, но бедными. Никакого золота, никакого серебра не должно быть. Монахи должны собственными руками и собственным трудом кормить себя. И преподобный Сергий, кстати, когда уже обитель была создана, запрещал монахам обращаться куда бы то ни было за помощью. Хотя бывали иногда такие дни, когда нечего есть. Братья просто начинали роптать, а он запрещал. Никуда не выходить из монастыря. Если надо, Бог пошлет и посылал. Вы слышите как? Но это мы о чем говорили? О величии Духа, который был. Но потом-то, вы же знаете, как все мы ослабеваем, все мы деградируем. И церковные люди то же самое. Поэтому не удивляйтесь, конечно, и тому, что когда мы в церквах вот, находим такие моменты, которые, ну, которые действительно не соответствуют, кажется, христианским требованиям, в частности. Вопрос о торговле в храмах. Христос выгнал всех торговцев. Выгнал просто.
Как
Но, к сожалению, в наших церквах это имеет место. А почему? Иногда действительно храм не сможет существовать, если он не будет вот этими свечи, там, крестики и что-нибудь. Он просто не сможет существовать, просто вынужден. Но иногда это приобретает форму совсем нежелательную. Когда там действительно храмы уже превращаются чуть ли не в торговые точки. Да, целые фирмы, там строительные, торговые, еще не знаю какие, ресторанные. Да, вот так. Надо знать, церковь – это, я говорю, земная церковь. Это не курорт и не дворец, а это больница, в которой все люди больны разными болезнями. И поэтому просим снисхождение, когда видим это. И потом сопоставьте, сказать, а вы что, когда представители других сказать, а у вас разве не требуется для того, чтобы у вас было тоже благополучно, хорошо и красиво? Тоже ведь требуется, правда же?
Так они налоги получают.
Требуется, но вы получаете при этом налоги, а православная церковь ничего не получает. Даже чего же вы удивляетесь?
Мы можем это сказать.
Вот и все. Конечно, надо сказать.
Ставим.
Да. Ну, вот так примерно.
Васильевич, у меня тут сын сидит, 13 лет будет, вот он задает уже третий раз вопрос, что такое гордыня?
А-а-а.
И второй вопрос, как научиться справляться с «хочу» и «не хочу». Понимая это, он научиться справляться.
Гордыня – это видеть себя лучше других. Вот что такое гордыня. И хотя подчас я, может быть, слабее, но не важно, а все равно я лучше, хотя он и сильнее. Хотя я, может быть, и менее способный, но все равно я его лучше. Ну и пусть, что он способней, я лучше. Вот что такое гордыня. И с этим, конечно, надо бороться, потому что это уродливое чувство, уродливое самосознание, которое уродливое в каком смысле? Оно уродует человеческую психику. Это никак нельзя допускать в себя. Вот. А второе, что сказали?
Со своим «хочу».
Со своим «хочу». Ну, во-первых, надо это понять, что это просто никуда не годится. Вот это надо понять. Потому что если мы все будем
поступать,
если мы поступим, будет на чем поступать, потому что как «я хочу», то мы скоро все уничтожим друг друга. Потому что если хотения эти могут встречаться, и что тогда начинается? Война. Откуда эти убийства? Откуда войны? Откуда эти ужасы, которых мы слышим всюду, со всех сторон мира? От того, что каждый делает «я хочу», а другой тоже «я хочу». Ну и давай. И как звери начинают грызть друг друга. Достойно ли это человека? Нет. Нет. Недостойно. Вот так.
И еще один вопрос. Приходится в церкви, и можно ли, и как поступить правильно? Например, идет служба, когда батюшка стоит, взывает в алтаре и просит у Господа для нас что-то, а мы начинаем там кто-то ходить, кто-то каким-то вопросом там заниматься. И ты, если делаешь тихонечко замечание, пожалуйста, в этот момент как-то потише или еще что-то. Тут же агрессия какая-то, или вопрос какой-то тебе так больно ответит, что ты не знаешь, как правильно поступить в этом. Обязаны ли или можем мы делать эти замечания, или не стоит это делать?
Когда как, я вам скажу. Это очень трудно в такой общей форме. Иногда это нужно. Иногда, видите, бывают люди, видно какие, иногда по лицу даже видно. Бывают даже неполноценные психические люди. И попробуйте. Я помню, был такой случай у нас. Вышел исповедовать, только что рукоположили мальчишечку. К нему подошел очень почтенного возраста человек, и этот мальчишечка, батюшка, спрашивает его: «Так чем вы грешны?» «Он: я грешен». Это ты грешен. Ну, понимаете, этот бедный батюшка, мальчишка, бежать в алтарь. Выходит оттуда и говорит, да-да-да, Бог про все прощаю, разрешаю, только идите с миром. Вот так. Так что, видите, этот Бог, значит, по ситуации. Какова задача бесов в храме? Отвлечь людей от молитвы. Правда же? И вот заявляется мамаша с ребеночком и начинает перед всеми танцевать, за ним бегать. И даже не понимает, что на своего ребенка делает орудием бесов. Даже не понимает этого. И действительно, гнев Божий падает и на нее, и на ребенка. Ребенок, нет, выйди. Ни в коем случае нельзя мешать людям молиться. Это бесовское дело. Это же бесовское дело. Подчас не понимают. Вот так. Здесь уже, конечно, надо попросить. Или, может быть, есть человек, который, может быть, хорошо. В древних храмах всегда были люди в храме, специальные люди, которые следили за порядком. И вообще-то неплохо бы иметь такого человека, который пришел, извините, но... Так что здесь я, конечно, вам сочувствую, я тоже иногда стою и киплю. Да, тоже бывает. Но что же, если видите, есть...
Вам тоже партнер есть. Тут же говорят, гоните детей из храма. Что же это такое?
Да, так бывает очень часто.
Храм. А дело в том, дело как раз насчет этого, вот и надо сказать. Вот то, что я сказал. Какова задача бесов? Или вы приучите детей, чтобы они были действительно в храме, и вы тоже. Иначе не вы в храме находитесь, ни вы, ни ваш ребенок, а находитесь где? На детской площадке.
Спасибо.
И более того, храм превращаете в детскую площадку. Храм – это, получается, осквернение храма. И вы бесовскую работу делаете. Это ужасно.
У нас в зарубежной церкви, к сожалению, мало возможностей обучать людей. И в основном люди, приходящие к вере, вот уже в наших условиях, много самоучек и среди певцов, и среди чтецов. Как быть, если женщина очень хочет, искренне хочет читать, все время делает попытки, уже не один год, но читает, ошибаясь практически в каждом слове. Нужно ли допускать такого человека к чтению, или для того, чтобы служба проходила правильно, нужно ли все-таки отказаться?
Я вам скажу, когда я был мальчишкой, и небезызвестный вам игумен Никон, прежде чем разрешить мне читать шестопсалмия, он меня прослушал раза два-три. Причем прослушал один раз, у меня какая-то в двух местах были ошибки. Нельзя. Через некоторое время еще раз, и только после этого позволил читать. Вот так. Конечно, нет. Апостол Павел сказал, в церкви все благообразно и по чину добывает.